прогулки по Тверской земле.
Добрый день. С нами сегодня историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
Итак, мы сегодня побываем на, как я считаю, самой красивой реке Тверской области, не в обиду Волге, но это не Волга. Это река Мста. В верховьях она протекает через несколько районов нашей области. Денис, как какие?
Начинается она под Вышним Волочком, из озера Мстино вытекает, течет через Удомельский, Балаговский районы, а дальше в Новгородскую область. И будет течь еще 400 верст до Великого Новгорода, точнее, до озера Ильмень, куда она впадает.
И это совершенно былинная река, которую просто невозможно, бывая на ней, не представить наполненной ладьями, какими-то торговыми караванами. Кажется, ландшафт даже на ней располагает к тому, что вот на том, наверное, мысу тоже было городище. И на том, и на другом. И хотя городищ там не так много, это большинство, в общем-то, мест, я понимаю, природные, но все-таки вот ландшафт украшен многочисленными, совершенно замечательными памятниками старины, среди которых несколько храмов, которые никогда не закрывались, причем они находятся очень близко друг от друга. По-моему, это такой единственный в Тверской области пример, когда, в общем-то, в одном районе и по соседству две огромных церкви практически никогда не прекращали богослужение. И вот мы их посетим. Первое из них неподалеку от станции, железнодорожной станции Мста, древнее село, которое называется Млёво. И в нем находится храм с очень таким необычным посвящением – Спасо-Георгиевский. Денис, а почему?
А дело в том, что так сложилось исторически. На этом месте располагалось два древних погоста, два административных центра. Вот, наверное, слушатели привыкли, что погост – это кладбище. Так вот, на самом деле, изначально погосты – это были административные единицы. И в центре них располагались храмы. И по вот этим вот храмам и именовался сам погост. А первые погосты на реке Мсте ставила великая княгиня Ольга. Ольга шла по Мсте, это есть такая запись в летописи, что идяша Ольга по Мсте и уставе погосты и дани. Это был 947 год. И вот как раз в этот момент и возникает, скорее всего, тот самый погост на Млёве. Конечно, тогда еще он был языческий, но позднее, с принятием христианства, первая церковь была названа в честь Спаса Нерукотворного образа, а второй погост, который располагался рядом, был поименован в честь великомученика Георгия, которого очень любили на Руси. И вот отсюда возникает вот такое вот название, то есть два погоста позднее объединятся, и церковь получится с двойным вот таким вот посвящением, хотя на самом деле у нее целых 6 престолов.
Но это совершенно огромный храм, видно его очень издалека, с разных мест, и особенно красив он издалека, когда приближаешься к нему с верховья Мсты, видишь его две колокольни, огромный купол, и, приблизившись, понимаешь, насколько это большая церковь. И, войдя под ее портик над входом, ну, поражаешься еще больше, да, она еще и целая. То есть в ней практически уцелел весь великолепный интерьер 19-го столетия. Как в таком месте такое могло оказаться?
Ну, конечно, много было причин закрыть эту церковь, и различные богоборцы пытались ее несколько раз закрыть. Но дело в том, что, во-первых, не давал народ, а во-вторых, существует удивительное пророчество Иоанна Кронштадтского о том, что эта церковь так и не будет закрыта. Дело в том, что сам наш великий священник побывал в начале 20 века в этом храме и вот высказал вот такую вот фразу о том, что храм этот устоит до скончания века. Действительно, церковь так и не была закрыта, хотя ее судьба не всегда была чисто в рамках православия. Дело в том, что там был обновленческий приход, и именно поэтому церковь-то и уцелела. Потом, после того, как обновленцев разогнала советская власть, не нужны они уже стали ей, тогда этот приход перешел под русскую православную церковь и снова продолжил действовать уже как настоящий православный храм Московского патриархата.
Но здесь великолепный иконостас, великолепное подкупольное пространство, входя под которое, ну, просто оказываешься, ну, эффект такого неба над тобой и совершенное обилие резьбы старинных икон, к сожалению, конечно, ну, а может быть, к счастью, что в музее большая часть самых древних оказалась. Тем не менее, здесь есть и сейчас на что посмотреть. Однако вот я знаю, что когда приезжают сюда паломники, а сюда приезжают и многочисленные достаточно паломники, путь их лежит не только в храм. А вот немножечко влево от входа, где под такой вот металлической сенью находится объект, я назову его пока так, который народная молва считает могилой не кого-нибудь, а Марфы-посадницы, Марфы Борецкой, знаменитой правительницы, последней правительницы независимого Великого Новгорода, которую после падения города Иван III отправил в ссылку, и следы ее дальше теряются. И вот по одной из легенд они обнаруживаются здесь, в Омлёве.
Да, действительно, легенда такая существует, хотя легенда, которая не нашла своего подтверждения среди историков, хотя она очень древняя, наверное, одно из самых таких древних и самых поэтических преданий, которые сохранились в этих местах, именно предание о Марфе-посаднице. Дело в том, что эта могила, точнее плита, была отрыта в начале 19 века крестьянами, которые сами копали могилу для своей матери, и они утаили изначально вот то, что они обнаружили такое вот каменное надгробие, позднее рассказали приходскому священнику, приходской священник приказал поднять эту плиту, и она стала известна широкой общественности. И замечательный художник, знаменитый художник, который посещал окрестности села Млёва, копал местные городища, это Николай Константинович Рерих, он записал предание Марфе-посаднице о том, как она в таком вот трогательном белом платочке является местным притесняемым крестьяном, и особенно люди с Новгородской области идут и идут к могиле Марфе-посаднице, прося у нее защиты, помощи, и она им помогает. Вот такая вот легенда существует, хотя, если говорить об этом серьезно, то Марфа-посадница умерла далеко не в окрестностях села Млёва, хотя местные крестьяне говорят о том, что якобы она была заточена в женском монастыре, находившемся на противоположном берегу реки Мсты, это Троице-Млёвский монастырь, и ее потом тайно по подземному ходу вот перенесли на этот берег и похоронили здесь, скрыв вот эту вот плиту под землей. Когда начинают все-таки историки раскапывать вот эти вот предания, то оказывается, что нет, Марфа умерла далеко за пределами Тверской области, а здесь была местная владелица Марфа, она фигурирует в писцовых книгах, поэтому вполне возможно вот этот вот памятник с надписью, что здесь лежит раба Божия Марфа, это памятник как раз положен на могиле вот той самой местной владелицы.
Ну что же, давай все-таки покинем Млёва, хотя мы даже частично не затронули все истории этого села, мы не коснулись Менделеевых, его замечательной страницы вообще в жизни, но все-таки попробуем отойти от этого замечательного храма и двинуться дальше вниз по этой вот волшебной реке, которая течет в Новгородскую область, течет она, получается, почти строго на север, и совсем недалеко, буквально в 150 километров от Млёва, находится еще одно село с еще одной огромной каменной церковью в честь Воскресения Славущая. Это село Сельцо Карельское. Вот чем это село замечательно?
Во-первых, таким вот интересным названием. Дело в том, что сельцо-то Карельское, а карелы здесь не живет. Но вот считается, что когда карелы переселялись на территорию Тверской области, они остановились на месте будущего сельца Карельского, основали это село, а затем перешли дальше, уже стали расселяться вглубь территории Тверской области. Поэтому деревня оказалась русская, но с таким вот карельским названием. И здесь располагалась изначально очень красивая деревянная церковь, которая позднее, точнее, рядом с которой позднее поставили вот тот самый каменный двухэтажный храм, который, опять-таки, не закрывался и сохранил свои подлинные интерьеры, частично перенесенные из прежней деревянной церкви. И издалека на просторах реки Мсты виднеется вот та самая колокольня, и задолго до подъезда к сельцу Карельскому уже можно любоваться двухэтажным храмом. Кстати, очень редко, когда у нас встречаются двухэтажные церкви, и здесь верхний храм посвящен Рождеству Иоанна Предтечи, это верхний летний предел, а вот нижний предел в честь Воскресения Славущего. И опять-таки название уникальное, то есть это воспоминание освящения храма гроба Господня, повторного освящения после реконструкции, и в день, когда празднуется вот этот вот праздник, в этом храме совершается пасхальная служба по пасхальному чину и поется «Христос воскресе», хотя праздник совершается осенью.
Да, в сентябре. Но мне хочется заметить еще, что село очень любимо туристами. Это когда-то было и в Омлёве тоже двойник такой, получается, храмы с двух берегов реки смотрели на, друг на друга. Но в Омлёве этого сейчас нет. Храм в Троице на Омлёве разрушен. А здесь, в общем-то, почти такая пара сохранилась полностью. Сельцо Карельское сохранило свой храм, даже два. И на противоположном берегу еще один старинный погост. Правда, его мало кто знает. Там просто кладбище и тоже поздняя церковь. Ну, и вокруг этого, это место соединяет совершенно замечательный подвесной мостик, тоже любимый всеми посетителями этого села, очень просто такой пешеходный, милый. И кроме того, конечно, память о замечательных людях, которые были в сельце Карельском, она тоже привлекает к себе, к этому месту людей. Я знаю, что уже Иоанн Кронштадтский, мы о нем уже сказали, но и еще другие люди здесь тоже были.
Да, во-первых, это игумен Никон, который похоронен рядом с храмом в сельце Карельском. Человек, который прослужил очень долго под сводами этого храма, окормлял местное население, был любим местным населением. К сожалению, он трагически погиб, но именно из его домика в музей Андрея Рублева в Москву перекочевали два удивительных образа, которые находятся в постоянной экспозиции этого музея. Это икона сошествия в ад 16-го столетия и воскресение Христова. И знаменитый исследователь древнерусской иконописи Валерий Николаевич Сергеев, когда приехал сюда, в сельцо Карельское, вместе с экспедицией, увидел эти иконы, попросил у отца Никона, но сначала отец Никон отнесся настороженно вот к этим исследователям, не отдал эти иконы, позднее пообещал, что их отдаст, а потом сам лично привез их в Москву, в музей Андрея Рублева, и они стали теми самыми шедеврами, с помощью которых теперь гости нашей страны постигают древнерусскую иконопись.
Ну что же, мы должны отметить, конечно, что здесь еще сохранился деревянный храм, который, пусть не в очень хорошем состоянии, но все еще стоит. Это храм начала 18 века. Таких у нас осталось совсем немного. Будем надеяться, что он все-таки дождется лучших времен. У нас просто памятники искусства находятся часто в небрежении. И вот иконы были спасены, но вот хочется, чтобы и храм тоже был спасен. А мы переместимся еще дальше немножко, 8 километров еще ниже, и еще одно старинное село – это Березовский рядок. Оно встречает тоже каменным храмом, правда, более поздним. Храм тоже сейчас действующий. Рядом когда-то находился на высоком берегу Мсты еще один деревянный храм начала 18 века, да. Но он, к сожалению, не пережил последних десятилетий и был уничтожен. Но вот в каменном храме возрождается приходская церковная жизнь, там проходят службы. Тоже место знаменитое, да, разными личностями знаменитыми, историческими.
Ну, во-первых, личности, а потом же это же продолжается. Течение Мсты, и здесь само название говорит само за себя. Дело в том, что Березовский рядок. Что такое рядок? Рядок – это торговая остановка на пути. А путь пролегал через реку Мсту, и это путь из Араб-Варяги. Древний путь, который соединил Каспийское море и море Балтийское. И вот здесь была очередная остановка для торговли. Располагались торговые лавки. Кстати, такие же торговые лавки были когда-то и в Омлёве. Их было настолько много, что даже иногда своим количеством они превышали лавки древнего торжка. То же самое было и здесь, в Березовском рядке, и отсюда и пошло вот такое вот название – Березовский рядок. Ну и, конечно же, еще один замечательный человек, который связан с Вышневолодским краем, с Удомельской землей – это художник Федор Славянский. Его картины находятся в зале Венецианова в Третьяковской галерее. Родился он здесь, совсем неподалеку от Березовского рядка. А в иконостасе современной Березовской церкви сохранились иконы, которые вполне возможно являются работами того самого Федора Славянского. Это изображение Божией Матери, Успение Пресвятой Богородицы. Поэтому здесь еще есть такая вот небольшая тайна, которая должна будет быть раскрыта следующими исследователями, которые будут изучать историю Балаговского района, Березовского рядка и вот той самой церкви замечательной Успения Божией Матери, которая стоит здесь, на высоком холме, на берегу реки Кимсты.
Ну и весь тен мы, наверное, закончим сегодняшнее наше путешествие. Я думаю, что всем радиослушателям уже ясно, что эти места, которые нужно обязательно посетить, потому что такой другой реки у нас нет, такой красивой и богатой достопримечательности на сравнительно небольшом отрезке. Ну, а за интересный рассказ спасибо большое, Денис.
Спасибо, Павел. До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.